Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что можем вновь прийти к Тебе. Мы благодарны за действие Духа Святого на этом месте, за то, что Ты помогаешь нам проникнуть глубоко в истину и понять ее. Мы просим, чтобы Дух Святой был в нас и дальше, и чтобы слова те, которые мы будем читать, наполнились для нас глубоким смыслом. Помоги нам не просто читать слова, но понимать смысл того, что Ты хочешь передать нам, постичь волю Твою и принять ее в своей жизни. Мы просим ради Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Хорошо. Наша новая тема называется «Грехопадение и характер». Сегодня мы будем много говорить о спасении Божьем в следующие часы нашего семинара. Но для того, чтобы по достоинству оценить то, что Бог нам предлагает, нам необходимо исследовать то, что мы имеем. Если вы подойдете на улице к человеку, выйдете из храма и подойдете к человеку и скажете: «Бог спас тебя! Слава Богу!» Как вы думаете, человек отреагирует на это? От чего спас? И зачем меня вообще спасать? Со мной все нормально, может, вас спасать надо? Так или нет? Знаете, мы до конца не можем оценить, от чего нас спас Бог и к чему Он нас спас. Если только мы не поймем сегодняшнего своего положения, кто мы и какие мы. Итак, это мы будем исследовать на протяжении следующего часа. Когда Бог создал человека, Он создал его совершенным. В книге «Воспитание» мы читаем: «Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен Творцу. Сотворил Бог человека по образу своему, чтобы он, живя бесконечно, человек с каждым днем все более и более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя». Итак, какова цель жизни человека? Сегодня многие люди, а не только сегодня, на протяжении многих лет, веков, люди задаются: в чем смысл жизни? Какова цель жизни? Вопрос очень насущный. В мире люди в основном пришли к такому выводу, что жизнь нужна, чтобы получать от нее удовольствие. Так мы будем развлекаться, мы будем получать всякие удовольствия. Будем, как говорит Библия, есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Так и люди говорят: ну, жизнь одна, и нужно ее прожить как? Так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Так говорят? Вот. Чтобы по-настоящему так прожить. Вот. И поэтому люди живут вот для этой цели. Получать удовольствие. Люди сегодня отвергают Бога. По сути своей, люди придумали себе теорию происхождения человека, теорию эволюции, вот, как произошел человек. Ну, ниоткуда практически он произошел. Ниоткуда. И эта идея не нова. Нам может казаться, что это современная наука придумала, что это, может быть, Чарльз Дарвин или Ламарк придумали. Но вы знаете, эта история уходит своими корнями еще в древний Вавилон. Уже там верили в то, что что-то может произойти из ниоткуда. И так люди себе верят, что были какие-то простейшие организмы, потом прошли миллиарды лет, и они стали более сложными, более утонченными. Вначале это было какой-то просто суп такой, как бульон, знаете, набор белков. Вообще не белков даже, белки — это очень сложная структура. Набор аминокислот, как-то они там склеились вместе, вышли белки, и вот таким образом появились живые существа. Вот это, по сути, то, что наука, которая говорит, что она очень здравая, что она очень конкретная, что она очень такая уверенная, вот такие сказки она верит. Вот в то, что оно произошло как-то из ниоткуда. И затем прошли еще миллиарды лет, и эти животные или какие-то там организмы жили в воде, потом у них выросли щупальцы, они начали плавать, потому что им в воде нужно плавать. Вот. И потом они вдруг поняли, что можно на сушу выйти. Вот и они вышли на сушу, и у них щупальцы эти и плавники превратились в конечности. Вот, и они начали бегать по земле. Вот, ну и прошли миллиарды лет, еще миллиарды лет прошли. И вдруг они встали на ноги. И вот, пожалуйста, вышел человек. Человек с разумом его, с интеллектом, со всей той борьбой, которая происходит внутри него. Какова цель жизни человека? Если он ниоткуда произошел и уходит в никуда, то для чего жить тогда? Ну, ответ очевиден, для того, чтобы удовольствие получать от жизни. А если мы случайно произошли, ну, надо воспользоваться этой жизнью. И знаете, из-за того, что теория эволюции начала преподаваться в школах, многие не находят ответа на смысл жизни. Они видят, зачем жить. Ну, хорошо, если ты молод, если ты полон сил, у тебя есть возможности, и ты можешь получать удовольствие. А если ты инвалид? Если ты не полон сил, если ты не можешь получать удовольствие, то зачем жить тогда? И люди заканчивают свою жизнь самоубийством. Я преподавал в школе, общеобразовательной школе, 2 года. 1,5 года, вернее. 1,5 года. В нашей, в селе, там, где я живу, в Новых Обиходах, есть школа довольно большая. Вот, и там у них не было учителя информатики. Директор позвонил нам, не будет ли кто-то из нашего санатория желать там попреподавать. И я решил, почему бы не взять такую миссионерскую работу. Вот, и я пошел 1,5 года преподавал. Ну, не об этом речь идет. Я преподавал в 10-11 классах. И, вы знаете, как часто учителя, они отбирают тех, кто более способны, и они обычно концентрируются на них, а тех, кто менее способны, пусть там где-то догоняют. Вот, они на них не обращают внимания. Конечно, не все учителя так действуют, но некоторые так действуют. Вот, но я, наоборот, стремился как-то объединить этих учащихся, чтобы не было вот этого, те отстающие, а те опережающие, чтобы как-то их, чтобы они вместе двигались и вместе понимали, вот в чем идет суть дела. Если кто-то начинал жаловаться из тех, кто впереди бежит, а, мы это уже знаем, я говорю, ну хорошо, ты знаешь, тебе скучно, возьми, объясни этому. Вот. И вместо того, чтобы я объяснял, они объясняли друг другу. Вот, и они были заняты. Но была одна девушка, которую я постоянно стимулировал, чтобы она развивалась. Вот. Очевидно, что она очень много упустила. Это уже 10 класс был у нее. Или 11, я не помню. Или 10, или 11. И очевидно, что она очень сильно отставала. Вот она из такой неблагополучной семьи, родителей не было. У нее несколько братьев есть, выпивают все очень сильно. Хотя молодые, но уже алкоголики. Вот. И я все ее пытался побудить. Говорю, ну, говорю, какие у тебя есть мечты в жизни? Никаких. Говорю, ну, чего ты желаешь? Ничего не желаю. Говорю, ну, как ты думаешь дальше жить? Я не знаю. А к чему ты стремишься? Я не знаю. Говорю, после школы ты где будешь дальше учиться? Я не знаю. Не знаю. Прошло короткое время, и я узнаю, что она повесилась. 10 или 11 класс. Это 16 или 17 лет. Она повесилась дома. Это страшно, когда нет цели жизни. Не к чему стремиться. И это то, чему популярная наука учит сегодня. Люди превозносят эту так называемую науку, но это лженаука. Человек был создан для благородной цели. Не для того, чтобы просто играть на своих чувствах и эмоциях и инстинктах и получать от этого желание, получать от этого удовольствие. Человек был создан для благородной цели, возвышенной цели, отображать образ своего Творца. В своей жизнью прославить жизнедателя. Мы прочитали с вами. «Сотворил Бог человека по образу своему, чтобы, живя бесконечно, человек с каждым днем все более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя». Что значит отражать славу своего Создателя? Отображать характер Божий. Бог настолько великолепен, Настолько он мудр, настолько безграничен, что трудно творению передать как-то полный его образ. Это все равно, как постараться за один час объяснить всю истину. Когда человек, представьте себе, человек, незнакомый с Библией, и попробуйте ему объяснить все за час. Можно какую-то грань истины открыть. Можно, ну, что-нибудь раскрыть о любви Божьей за час. Но ведь любовь Божья – это не все. Так, есть Божья милость, есть Божья справедливость. Необходимо, чтобы человек правильно понял истину, ему необходимо рассказать о справедливости. Ему нужно рассказать о законе. Ему нужно много всего рассказать. И истина таким образом многогранно раскрывается перед человеком. Вот точно так же и Бог. Он не может открыться в одном творении, так чтобы полностью все это было. И разное творение, которое мы видим, что нас окружает, его вселенной, отображает образ Творца, чтобы мы могли лучше его понять, чтобы они же сами могли его понять. И человек – венец творения. Он, как ни одно другое существо во вселенной, создан по образу и подобию Божьему. Не только внутренне, но и внешне. Человек был создан по образу и подобию Божьему, чтобы, живя бесконечно, постигая Бога, все более и более полно открывать Его характер в своей жизни. Как вы думаете, что-то с того момента изменилось? Цель Божья не изменилась. Сегодня Бог желает иметь народ, который бы вполне отображал Его славу, который бы озарил светом весь этот греховный мир. Бог мечтает иметь этот народ. Он все делает для того, чтобы его иметь. И даже вопреки нашему сопротивлению, и даже вопреки нашему непониманию и отвержению Его откровений, Он настойчиво и с любовью открывает нам свои истины. Итак, останься он верным Богу, Адам, все более и более полно осуществлял бы он цель своего сотворения. Все совершеннее отражал бы славу Создателя. Такой потенциал был у Адама. Все более и более полно открывать славу Божью, все совершеннее образ Создателя. Но из-за греха, из-за того, что человек ослушался Бога, этот Божий план был исковеркан. Но у Бога остается та же самая цель. Но из-за непослушания Творцу он лишился всего этого. Образ Божий был искажен грехом и почти изглажен. Человек физически ослабел, стал умственно деградировать, духовное видение угасло. Теперь он был подвержен смерти. Вот что произошло с человеком. Теория эволюции гласит, что человек из низших форм развился в высшую. И сегодня мы являемся этим продуктом, самым совершенным. Но вы знаете, Библия говорит, что совсем наоборот. Человек был совершенным в начале, а то, что мы имеем сегодня, это самое развитая степень деградации. Я не говорю о том, что... Я не говорю это для того, чтобы как-то унизить вас, потому что я не лучше вас ничем. И я тоже самая низшая степень деградации. Но Бог не желает оставлять нас в таком состоянии. Он желает вытащить нас из этой ямы, из этой пропасти греха. Он желает восстановить свой образ и подобие в нашей жизни. Как же Он это делает? Мы будем исследовать. Давайте мы откроем с вами послание к Римлянам, 3 глава и 23 стих. Мы выяснили с вами, что слово «слава» означает характер в Библии. 3 глава послания к Римлянам, я думаю, что известная вам глава. О чем там говорится? Помните? О том, что все согрешили и лишены славы Божьей, что нет праведного ни одного. Так? И мы читаем с вами 23 стих этого послания. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». слава Божья, которая вначале была у человека, оказалась потерянной. Все согрешили. И это касается и нас сегодня. Но Бог желает восстановить свою славу в нас. При сотворении человек был наделен благородными свойствами и уравновешенным умом. Он был совершенным существом и жил в согласии с Богом. Его мысли были чисты, намерения святы. Однако из-за непослушания свойства души стали порочными, и себелюбие вытеснило из сердца любовь. Вот какая коренная перемена произошла в природе человека. Нам необходимо очень хорошо вчитаться в эту цитату, потому что очень одна важная мысль открывается здесь. До грехопадения человек был безгрешным. То есть это значит, что он скорее был склонен послушать Бога, чем не послушать. Скорее повиноваться Ему, чем не повиноваться. Скорее любить Бога, чем не любить Его. Это было автоматически. Сегодня же мы видим совсем другое. Ребенок рождается, и он автоматически начинает делать зло. Я не знаю, конечно, здесь немного родителей, но я думаю, что у всех у вас есть опыт. Кому из вас пришлось учить своих детей, или, может быть, братиков ваших, сестричек младших, делать зло? Кто из вас учил делать зло? Один человек учил. Хорошо. Но вы знаете, в основном нам не нужно учить их делать зло. В основном они умеют сами его делать. Откуда они умеют его делать? Как они? Где они учились? Знаете, это то, что записано в сердце человеческом. При рождении его. Хотим мы того или нет? Мы привыкли к тому, что младенец, он такой красивый. И еще называют их ангелами. Это ангелы. Ангелочки, говорят. Вот. Но вы знаете, что они греховны. От самого своего рождения. Мусульмане, например, верят в то, что люди рождаются безгрешными. И они святыми. И там они растут до скольки? До 12 или до 14 лет. И потом уже они становятся, им надо там совершать молитвы, им нужно Коран читать. Вот, потому что они уже не то, что грешные, потому что они не верят в грех. Вот, но они уже такие, что-то им не хватает. Вот. И, ну, конечно, мы не мусульмане с вами. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но мы исследуем с вами истину. Человек рождается грешным. И ребенка нам не нужно учить делать зло, потому что он его делает. И если вначале закон Божий был записан в сердце человека, то после грехопадения закон другой, закон греха, записан в сердце человека от его рождения. Каким бы красивым и хорошим ни был ребенок. Я вам покажу одну фотографию. Даже вот в таком красивом, хорошем ребенке записан закон греха в его сердце. И даже несмотря на то, что это моя дочь, я это осознаю вполне. Она необращенный человек. Она грешник, который нуждается в Спасителе. Как можно Божий закон, который был записан в сердце человека, как-то сконцентрировать, сжать его так хорошо и представить в одном слове? Это любовь. Это любовь. Закон Божий, 10 заповедей, их можно представить одним словом. Любовь. Некоторые люди представляют это другим словом. Запрет. Запрет. Но вы знаете, что когда Господь давал 10 заповедей, Он их не давал так, как мы сегодня часто читаем. Не делай то, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не делай то. Если ты хочешь быть спасенным, не делай этого, не делай то, не поклоняйся. Вы знаете, что в языке оригинала оно так не звучит. Это просто все это не. Звучит в будущем времени. в будущем времени. Как мы читаем. Правильно очень закон здесь начинается. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Видите, с чего начинается закон? Некоторые люди, когда пытаются создать вот такие скрижали, исход 20 глава, они начинают: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но это не то, что говорит Библия. «Я Господь Бог твой». Господь напоминает нам, что Он нас создал и что Он нас спас. И когда мы Его, когда мы принадлежим Ему, тогда у нас не будет других богов. И мы не будем делать себе кумира, и не будем произносить имени Господа, и будем помнить субботний день, и будем почитать Отца, и не будем убивать, не будем прелюбодействовать, не будем красть, не будем лжесвидетельствовать, не будем завидовать. Вот как необходимо читать закон. Именно так он был дан. Божий закон, если его сконцентрировать в одном слове, это любовь. И этот закон руководил сердцем Адама и Евы. Но после грехопадения произошла коренная перемена в природе человека. Закон греха стал руководить человеком. Вот этот закон греха, это, по сути, грех. Если его сконцентрировать и сжать хорошо так, как его можно в одном слове выразить? Эгоизм. Эгоизм. Если вы подумаете о разных грехах, какие бывают, разные грехи, и апостол Иоанн в своем первом послании, если вы хотите открыть вместе со мной, 1 Иоанна и 2 глава и стих 16, он говорит: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Он описывает три сферы. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это три сферы. Именно так произошло грехопадение людей. Именно так Христос спас людей. Мы не будем сейчас глубоко в это вникать. Три сферы, по сути дела, есть. Но все они сводятся к одному, к эгоизму. Мне. Я хочу. Мне дай. Чтобы мне было хорошо. Мне. Это то, с чего началось восстание на небе. Когда совершенный ангел по имени Люцифер отказался служить Богу, назвал всех остальных ангелов, говорит: «Вы рабы, вы покоряетесь Ему. Я предлагаю вам свободу безграничную, настоящую свободу. А вы рабы, вы закону подчиняетесь». Ангелам не нужен закон. Вот я это все не придумаю. Это книга «История спасения». Если вы когда-то читали, если вы не читали, я вам настоятельно рекомендую книгу «История спасения», которая в сжатой такой, в краткой форме, она где-то вот такой толщины, не очень толстая, примерно как «Вести для молодежи», описывает великую борьбу от восстания на небе и до прославления человека. Сатана назвал всех ангелов рабы, потому что вы служите Богу. А я вам предлагаю полную свободу. Но мы выяснили, что это за свобода. Всякий делающий грех, как сказано, есть раб греха. Есть раб греха. Итак, теперь в жизни человека и в сердце человека воцарился новый закон. Закон эгоизма. Он передался дальше по наследству. Когда эта перемена произошла, человек от природы стал грешным. Под общим заголовком «эгоизм» перечислялись все остальные грехи. Это то, что ту мысль, которую высказал, которую Дух Пророчества подтверждает. И если вначале Адам был создан по образу и подобию Божьему, то сына своего, и одного, и второго, и третьего, и других детей, сказано: Адам родил сына по подобию чему? Своему. По образу своему. И теперь грех, который был в нем, передался по наследству человеку. Несмотря на то, что Адам был сотворен безгрешным, по образу Божьему, Сив, подобно Каину, унаследовал падшую природу своих родителей. И так из поколения в поколение, из поколения в поколение эта греховная природа передается. И поэтому, знаете, я очень люблю это выражение, что нельзя быть верующим по наследству. Нельзя быть верующим там, в поколении. Потому что верующий, ну, в каком-то смысле можно так сказать, но верующий всегда в первом поколении. Несмотря на то, кем был мой отец и кем был мой дед, и, может быть, они были великими проповедниками, апостолами, пророками, это никак не спасет меня. Мне необходимо иметь мои личные взаимоотношения с Богом. Псалом 50-й, псалом Давида, он такие слова высказывает. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Мы от самого рождения, от появления в утробе матери, являемся грешниками, заслуживающими полного уничтожения. Филиппийцам, 2 глава, 21 стих, апостол Павел говорит, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Каждый живет для себя, для своих удовольствий и для своих развлечений». Люди эгоистичны по природе. Они подчиняются своим внутренним влечениям, не сообразуясь с волей Бога. Критерием для людей служит их воля. Как я считаю правильно? Какое мое мнение? Это мнение правильное. Меня больше ничего не интересует. Итак, это то, что произошло с человеком. И в таком состоянии находится каждый человек. Каждый, рожденный в этом мире. Но Бог предусмотрел для человека выход из этой ситуации. Знаете, в какой-то мере можно сказать, но ведь это несправедливо. И люди сегодня говорят, это несправедливо. Ну, Адам согрешил, Ева согрешила, а я тут при чем? При чем тут я? Почему я грешник? Не знаю, кто из вас перед тем, как родиться, принял решение родиться грешником? Поднимите руку свою. Никто не принял решение. Мы не могли выбрать, родиться нам грешным или праведным. И несправедливо, действительно несправедливо. Почему вдруг мы грешники? Ведь мы же не грешили, мы только рождаемся, мы еще не можем отличить правой руки от левой. И мы уже грешники, и мы уже осуждены. А вы знаете, Бог понимает, что это несправедливо. Он понимает. И поэтому я сказал раньше, я привлек ваше внимание, еще раз хочу привлечь. Ни один человек не умрет за то, что он грешник. Ни один. Но люди погибнут за то, что отвергли спасение, которое Бог дает абсолютно даром, и к которому мы ничего не можем приложить в своей жизни. Безграничной любовью и милостью был разработан план спасения падшего человека и дарована ему жизнь с испытательным сроком. Только искупление могло вернуть человеку образ его Творца, возвратить к совершенству, в котором он был сотворен, содействовать развитию его тела, ума и души так, чтобы первоначальный замысел сотворения мог быть осуществлен. Вот цель воспитания, вот великая цель жизни. Друзья мои, какая у вас цель жизни? Для чего вы живете? Какая цель? Задумайтесь. Чтобы все было хорошо. Знаете, так не будет. Так не будет. Получать удовольствие от жизни? Может быть. Но знаете, что это недолго. Это недолго. Это пройдет. И вы даже не заметите, как это быстро пройдет. Как один день, как час. Очень быстро пройдет. Сегодня оно кажется таким, знаете, ух, это взрослая жизнь, какая она заманчива. Ой, а семья, семейные отношения, это же так заманчиво. Знаете, это заманчиво. Семья может быть кусочком рая на земле. А может быть адом на земле. Причем, если вы христианин, и вы понимаете, что вы не можете разводиться, то это вечный ад, пока вы живете здесь. И представьте себе, что вы каждое утро просыпаетесь в аду. Да, у вас такие взаимоотношения, что вы в аду себя чувствуете. Но вместе с тем молодые люди как-то так, с таким, знаете, навевает этот мир, такой романтизм. Вот, а это ж так, это пленяет воображение. О, как хорошо было бы. Но вы знаете, это все мираж. Это все обман. Для того, чтобы было хорошо, нужно очень сильно потрудиться. Нужно приложить немалые усилия. Нужно проявить самоотречение, жертвенность. Потому что это и есть суть любви. В нашем мире я вам говорил, что люди путают свободу. Так? Мы поняли, что есть два варианта свободы. Вы знаете, практически на каждое слово, которое вы скажете, есть два варианта. И любви есть тоже два варианта. В нашем мире люди путают. Они не знают, что такое любовь. Они думают, любовь, о, это когда тут в груди запекло. О, это любовь. Или мурашки по коже. Вот это любовь. Ой, как хорошо. А как мне приятно быть с человеком. Вот это любовь такая. А мне так хочется. О, я даже песни буду такие жалобные петь. Как мне хочется быть с этим человеком. Но вы знаете, это не есть любовь. Любовь – это принцип. Любовь – это жертва. Да, это жертва. Потому что чувства могут пройти. И они часто проходят. Очень быстро проходят. И все то жжение в груди, и мурашки по коже, и вот это желание такое очень сильное быть с человеком, оно все проходит быстро. Проходит, обязательно проходит. И если нет ничего большего в этой любви, то зачем тогда жить вместе? Если жизнь уже не приносит удовольствия, тогда нужно развестись. Уже незачем жить. Бог открывает нам свою любовь. Бог открывает свою любовь не как какую-то чувственную, сентиментальную. Бог открывает свою любовь как принцип. Потому что если бы Он чувственно к нам отнесся, то нас бы уже не было здесь. Столько раз мы Его предавали. И столько раз мы ни во что ставили Его. Но Он принципиально любит нас. Все равно. И жертвует ради нас. Пожертвовал даже собою. Хорошо, мы остановимся на этом. Может быть, даже перерыв сделаем небольшой, 5 минут. Мне нужно будет переключить презентацию. Мы дальше будем исследовать с вами, какой же выход Бог для человека приготовил. Человек находится в таком состоянии, от природы грешной, скорее готов не повиноваться Богу, чем повиноваться. Как Богу возвратить его назад? Именно это мы будем исследовать на следующем часе. Давайте помолимся сейчас. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы просим, прости нас, Отче, ибо мы люди грешные, мы люди несовершенные. И сами по себе, без Христа, мы ничего не значим. Но мы благодарны за то, что Ты дал нам Библию. И в Библии Ты дал нам ясное откровение Твоего характера и Твоей любви. Мы благодарны Тебе за дух пророчества, за то, что Ты для Церкви Своей последнего времени приготовил такой яркий свет и такое ясное изложение истины. Отче, мы просим, благослови нас. Помоги нам по достоинству оценить спасение, которое Ты приготовил для нас. Ради Иисуса Христа мы молим. Аминь.